Как Церковь Христова, друзья дорогие, братья и сестры, все присутствующие, мы исповедуем Господа Бога нашего, Триединого, Отца, Сына и Духа Святого. Мы стоим на решении соборов ранней Церкви, которая исповедовала это, и эти заявления включила в символ веры. Мы верим в Триединого Бога, верим в то, что Бог – Отец, Отец – Бог, Сын – Бог, Дух Святой – Бог. Но не три Бога, а один Бог. Сложно для понимания, но это та истина, которая провозглашается на основании Священного Писания. Мы обращаем наше внимание снова к Библии, к Писанию и продолжаем рассуждение об этом важном событии, которое, по сути, можно прямо назвать «День рождения христианской церкви». Тема, о которой мы будем говорить сегодня – «Дух Святой в созидании церкви». Дух Святой в созидании церкви. Приглашаю вас взять ваши Библии и обратиться к посланию к Ефесянам, главе 2, заключительные 4 стиха этой главы, с 19 по 22. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 по 22 стихи. «Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Итак, сошествие Святого Духа на апостолов. Удивительно, но действительно так, Священное Писание не повелевает людям, христианам, отмечать День Троицы, то есть День сошествия Святого Духа на апостолов. Но удивительность в том, что Бог утвердил Пасху для евреев, и они отмечали ее ежегодно. Если мы внимательно следим за евангельскими событиями, видим следующее, что Церковь Христова, Христос, пострадал как раз-таки перед Пасхой. Только закончилась еврейская Пасха, Христос воскрес. И тем самым заложено было основание для нового праздника Пасхи, уже христианского праздника Пасхи. Слово «Пасха пройду мимо, не погублю». Жертва Христа то же самое указывает: «Пройду мимо, не погублю, но только кто будет очищен кровью Христа». На 50-й день в Ветхом Завете, на 50-й день после Пасхи, отмечался день Пятидесятницы. Он был связан с принесением плода, плода с полей. Но интересно, что именно на 50-й день, на 50-й день, тоже после Пасхи, произошло это очень значимое событие. Поэтому для церкви очень важно говорить об этом, важно рассуждать об этом, важно действительно понимать, в чем суть христианской церкви. А по сути, здесь, вот в это событие, которое сегодня вспоминают, размышляют, о нем говорят верующие, оно явно указывает на то, как церковь зародилась. Видимое свидетельство сошествия Святого Духа на апостолов проявилось через огненные языки, которые опустились не только на апостолов, но на всех людей, которые были в помещении. Это горница, так называет Писание, где было около 120 человек. Хочется подчеркнуть важную истину, что Дух Святой сошел не на всех, оно получилось, что Он сошел на всех, но Он сошел на каждого, в итоге на всех. Но не на всех сразу, будьте внимательны. Здесь явно указывается на то, что Бог работает с отдельно взятым человеком. Именно это важная истина. Далее, сошествие Святого Духа на апостолов не является появлением Духа Святого. Очень важна истина, что Дух Святой не сошел на землю в день Пятидесятницы, потому что Он всегда был. Верующие призваны это понимать, что событие, которое мы сегодня отмечаем, указывает на то, что Дух Святой сошел на апостолов. Но на земле Он был. Он был при сотворении земли, Он был при том, когда народ израильский путешествовал по пустыне, 40 лет путешествовал. Он был с царями, был с правителями еврейского народа. Помните, Давид молится: «Духа твоего владычественного не отними от меня». Дух Святой был всегда, как Бог, но сошел на людей в определенное время. Вот это важно, друзья, понимать, поэтому было бы правильно, если бы мы не употребляли это выражение, что Дух Святой сошел на землю. Это неправильно, это не по Священному Писанию. Сошествие Святого Духа на апостолов, сошел Он в сердца людей. И это подтверждение, этому очень интересный текст, который находится во втором послании Коринфянам. Павел пишет: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, и, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот что, по сути, произошло в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел не просто на апостолов, а вселился в них. И после этого люди, стихотворение очень интересное звучало, разные, но они стали одной огромной семьей, которая называется церковью. Сошествие Святого Духа, другими словами, это исполнение пророческих слов Христа. Если простыми словами это сказать. Что говорит Христос? Мы читаем это в Деяниях апостолов. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ждите Его, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Будете погружены Духом Святым, будете погружены в Церковь. Тайну Церкви Христос через Дух Святой позже открыл, об этом Павел пишет, эта тайна открыта нам Духом Святым. Но Христос их предупредил: вы не отлучайтесь. Почему? Потому что вы получите Дух Святой. И далее, если читать уже Деяния апостола, 8 стих, это же самая глава, он прямо говорит: вы будете мне свидетелями, но при одном условии. Не тогда, когда вас пошлют на миссионерскую работу, не тогда, когда вам захочется куда-то в Магадан поехать, в Африку поехать, куда-то в Мексику, может быть, но только тогда вы будете мне свидетелями, когда вы получите Дух Святой. В противном случае вы не будете моими свидетелями. Вы, может, будете говорить обо мне, но вы не будете моими свидетелями. Почему? Для того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, необходимо присутствие Духа Святого. Это важно. Итак, когда мы говорим об этом событии, мы прекрасно понимаем, что в этом событии, к этому событию причастна вся Троица – Отец, Сын и Дух Святой. Очень уникальный, очень серьезный текст Писания, который позволит нам говорить на заданную тему – действие Духа Святого в созидании Церкви. Если сошествие Духа Святого на апостолов является днем рождения Церкви, основанием Церкви, Писание очень ясно говорит о том, что вот эта церковь, которая сегодня представлена множеством поместных церквей, огромным множеством, она функционирует и развивается, опять-таки, только при участии того, кто участвовал в создании этой церкви. Участие Духа Святого. Мы обратим внимание на первую очень важную мысль, которую мы прочитали или видим из прочитанного текста. Новое положение верующих. Для того, чтобы быть частью церкви, человек должен получить новый статус, новое положение. Мы с вами живем в огромной стране. Если вы зайдете в огромный супермаркет, то вы не отличите практически не отличите нелегального жителя Америки, который на нелегальном положении. Вы не отличите, кто законно здесь пребывает, но имеет вид на жительство. Вы не отличите того, кто имеет временное пребывание, он или в гостях, или по студенческой, по учебной визе, или гражданин Америки. Вы их не отличите, правда? Идет огромная масса людей. Но мы прекрасно понимаем, что эта огромная масса людей, она разделяется. Разделяется по социальному положению. Внешне, казалось бы, все одинаково. Но статус их разный. Эта мысль, думаю, хороший пример, поможет нам понять вот эту мысль, что для того, чтобы в Церкви Христовой были люди внешне, они такие же. То есть они остаются жителями страны, они также работают, они также имеют семьи, они также созидают семьи, они также сидят за рулем автомобиля, они также работают на производстве, они также делают закупки и так далее, но статус их совершенно другой. Созидание Церкви начинается с изменения статуса человека. Без того, что поменялось внутреннее положение человека, человек не может быть членом Церкви Христовой. И здесь не, будьте внимательны, вы можете ходить в церковь, вы можете принять крещение, вы можете жертвовать огромные суммы денег, вы можете религиозно выглядеть, но вы не будете членом Церкви Христовой. Почему? Статус вас не поменялся. И Писание очень прямо говорит о том, как этот статус меняется. Мы прочитали один из первых стихов. «Мы уже не чужие, а сограждане святым». Что это значит? Мы уже не иностранцы. Слово «чужой» – это иностранец. То есть в Божьей семье статус человека меняется, если до прихода к Богу, до покаяния, до того, когда он услышал Слово Божье, и под действием именно услышанного слова он покаялся, его статус меняется. Ему выдают очень важный документ. Он резидент Божьего Царства. Он уже не иностранец, не на нелегальном положении, извините за улыбку, в Церкви Христа находится. Он имеет законный статус. Он является членом Божьей семьи. Не чужие, а сограждане святым. Это не иностранец. Без прав, а имеющие гражданство. Далее, мы не чужие, то есть бесправные. У нас у чужой – это тот, который не имеет прав. Он попал в эту страну, но прав никаких он не имеет. Верующий человек в Божьей семье, он не чужой, а член Божьей семьи. Мы, слово «свои Богу», Павел употребляет это выражение, не чужие, а свои Богу. Слово «свои» в контексте указывает на то, что это члены Божьей семьи. В корне этого слова стоит слово «ойкос» – «дом». Значение этого слова – «домочадцы». То есть верующий человек, немножко устаревшее выражение, оно не слишком-то приятно для нашего слуха, «домочадцы» – это домашние Богу. Это члены Божьей семьи. И вы хорошо понимаете, что если в моей семье есть дети, они обладают полными правами в моей семье. Они разные, но они одинаковое право имеют. Это домочадцы, это мои домашние. Равно и в семье каждого из вас. Так вот, меняется статус человека, когда он приходит к Богу. Он становится, внешний он такой же, правда, такой же. Мало чем он отличается от жителей страны или от тех, с кем он вместе работает. Но внутренний статус его совершенно другой. Если вдруг коснется каких-то вопросов, даже в нашей стране, вы прекрасно понимаете, что особую привилегию имеют только граждане страны, правда? Вот когда касается важных вопросов, вот тогда статус играет огромную роль. Когда касается вопрос вечности, вопрос спасения, вот тогда это общая масса людей, которые, может быть, пестро, или, ну, в целом они одинаково выглядят, мало, может, чем отличаются друг от друга. Но когда дело касается спасения людей, вечности, вот тогда не ваш рост, не ваш возраст, не ваш доход играет роль, а ваш статус. Когда вы пересекаете границу, с вас требует документ. Покажите, кто вы. Не смотрят, сколько у вас в кошельке денег. Это не, вопрос второстепенный. Кто вы? Мы хотим знать ваш статус. Имеете ли вы право на въезд в эту страну? И на каком основании вы можете войти в эту страну? Меняется статус верующего человека. Писание говорит так, что Бог дал удостоверение всем. Какое удостоверение? Воскресив его из мертвых. Это удостоверение в том, что Христос умер за наши грехи. И тем самым дал нам право получить совершенно новый статус. Итак, это важно, новое положение верующих, это член, это не бесправные люди, это люди совершенно с новым положением, имеют новый статус, они свои Богу, они обладают правом наследства. Об этом Павел очень много говорит в посланиях, мы имеем это наследство, которое для нас хранится, оно хранится для нас. Наследники верующие являются наследниками далее. Если задать вопрос, на каком основании мы получаем новый статус, на каком основании получает этот статус свой Богу и уже не иностранец в Божьей семье, или каким образом мы стали своими Богу, какое условие Бог предлагает, на что Он обращает внимание, чтобы мы помнили это. Это Божье условие. Бог не принимает свою семью на наших условиях. Господи, вот ты меня просто прими, а я буду как хочу, так я буду жить. Не получится. Бог не примет тебя в свою семью на твоих условиях. Итак, что прочитанный текст говорит об условии, на котором мы становимся своими Богу, членами Божьей семьи? Стих 20. «Быв утверждены Только что он сказал, что мы свои Богу. Каким образом? Быв причастие, то есть прямо говорит о том, каким образом мы достигли этого положения. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Утверждены, то есть поставлены, положены твердо. Обратим сразу внимание, что это не мы делаем. Это над нами действие совершается, пассивный залог. И сразу вывод, прежде чем пойдем далее. Это значит, что член Божьей семьи от начала Богу не противится. Потому что это действие не мы совершаем. Быв утверждены, это действие над нами совершается. Позвольте немного более рассмотреть эту мысль. Учение апостолов представлено ясно и убедительно. Мы в тексте встречаем выражение «на основании апостолов». Почему мы говорим об учении? Это замена понятий? Нет. Основание апостолов лежит именно в их учении, сокрыто именно в их учении. Поэтому неудивительно, что ранняя церковь с самого первого дня стала пребывать именно в учении апостолов. То есть заложено было основание. Итак, основание апостолов – это учение, которое было представлено. Именно учение апостолов, основание представлено именно учением, а не чем-либо другим, представленным под видом учения. Хочу обратить внимание на очень интересную, хитрую подделку, которая сегодня проявляется в христианстве. Многие верующие прекрасно понимают, что для того, чтобы их мнение было принято, они заявляют, так учили апостолы, правда? То есть, если я скажу, так говорят апостолы, все, это беспрекословно истина. Но очень интересно, что масса этих заявлений терпит крах при том, когда мы задаем простой вопрос, где они этому учат? Вы понимаете, про всего лишь навсего. Так говорят апостолы, так они учат. Это апостольское учение. Вводят свои, может быть, идеи, взгляды, развивают свое представление служения церкви. Так учили апостолы. Но когда задается простой вопрос, где они этому учили, то вот эти руки и остаются разведенными, потому что нет основания очень многим заявлениям, которые прикрываются этой очень умной фразой. Так учили апостолы. А учили ли они вообще этому? Очень часто они учили совершенно другому. Но здесь происходит обман. И обратите внимание, на чем этот обман строится? Вы послушайте, чем больше человек пребывает сегодня в Писании, тем больше фальшь в христианской жизни он обнаруживает, не так ли? Поэтому лучше сделать заявление, так учили апостолы, что есть привлечь внимание говорящего к себе. Не для того, чтобы он изучал Писание. Почему очень много проблем было в исторических церквах? В стране, откуда мы выехали, в официальной церкви запрещалось читать Библию. Почему? По одной простой причине. Если бы люди стали изучать Писание, у них бы глаза открылись. Неудивительно, когда стало появляться евангельско-баптистское братство в царской России, то один из вопросов, который простые колхозники или простые там люди, да, были и образованные люди, которые лежали или находились у истоков движения евангельско-баптистского, славянского, они приходили к священникам и задавали простой вопрос. «Батюшка, написано так, а жизни вот так». Так как правильно? Поэтому неудивительно, что сегодня для того, чтобы управлять людьми, проще привлечь внимание к спикерам. Почему сегодня, обратите внимание, сколь часто мы пытаемся культивировать идею культ проповедника. Вот к нему надо привлечь внимание. Но этого не было в ранней церкви. Когда влюбятся в человека, в какого-то проповедника, ему многие вещи прощают. Пусть он что угодно наговорит, простите за улыбку. Но ему готовы простить, почему они его любят. Но этого же не было в ранней церкви. Ранняя церковь пребывала в учении, будьте внимательны. Пребывала в этом основании. И для нас это очень важно, друзья. Не привязывайтесь, не прилепляйтесь к какому-то проповеднику. Это неправильно. Если проповедник привлек ваше внимание к себе, это плохой проповедник. Если проповедник привлек внимание к Богу, это правильно построенная проповедь. Это важно, друзья. Вот так вот сатана сегодня подделывает этот очень важный принцип. И именно учение апостолов лежало в основании ранней церкви. И верующие люди становятся своими Богу. членами Божьей семьи только и только на основании учения апостолов, но не сегодняшних заявлений. Это важно. Поэтому каждая поместная церковь, она несет ответственность, прежде всего служители, проповедники этой церкви, несут ответственность за то, чтобы знать это учение и другого не предлагать. Это важно. Для передачи учения апостолов его надо знать. Если сегодня мы хотим следовать этому учению апостольскому, как ему можно следовать, если мы его не знаем? Поэтому более и более мы концентрируем или обращаем наше общее внимание на Священное Писание, потому что оно только имеет силу. Оно живо и действенно, не проповедь живая и действенная. Учение апостолов, принятое верующими как основание. Мы прочитали с вами 20 стих, который говорит «быв утверждены». То есть над верующие услышали эту информацию. Это не то, что у них было. Это не их религиозный багаж. Это не их опыт, это не их года, их богатство. Это учение, которое они услышали, и они его приняли. Первое, оно должно быть представлено. Второе, верующий принял это учение. То есть он взял все то, что он имел, оценил то, что он имел до прихода к Богу, и увидел, что учение это правильно. Он говорит, нет, от этого я отрекаюсь. Если кто не отвергнется от себя, не может быть моим учеником. Я это отрекаюсь, я отказываюсь от этого, я принимаю это учение. Каким образом мы стали верующими людьми, Божьими детьми? Каким образом? Приняв это учение. Первое, это учение, оно не в нашей голове, оно не в нашем понимании. Оно заложено в основании Писания, оно передано нам, и верующие его приняли. Божьи дети приняли. Чем можно показать, что человек действительно является Божьим человеком? Членом Божьей семьи, он принял учение. Он не возмущается, он не выбирает, это мне не нравится. Он принимает это учение. Мы движемся далее. Основанием служит именно принятое учение, но не наше мнение. И учение именно апостольское. Мы, как верующие люди, согласились вот это учение принять за основу. Пассивный залог на это явно указывает далее. Апостольское учение в основании имеет только один краеугольный камень – Иисуса Христа. Мы прочитали интересный текст, слова. «Имея, мы залог построим, утверждены на основании, которое имеет только один краеугольный камень – Иисус Христос, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Итак, это очень важная мысль основания для нового положения. Принятое учение, во-первых, наличие этого учения – принято это учение как основу для своей жизни. И очень важно, что в основе этого учения только Иисус Христос. Об Иисусе Христе говорить никогда не будет много. Никогда. Это является основанием. Христос является основанием церкви. Еще одну мысль позвольте предложить вам. Развитие здания церкви. Здесь употребляется выражение в 21 стихе, на котором все здание. То есть говорит, ранее сказано, что Христос является краеугольным камнем, основание апостолов, которое лежит только на Христе, не на законе, только на Христе лежит. И вот на этом Христе строится здание. То есть слово «здание» – это одно из названий слова «церковь». Очень важно, какое отношение в этой Божьей семье. Первое, наш статус – мы стали свои Богу. Мы стали членами Божьей семьи. На основании чего мы стали членами Божьей семьи? Мы только что это рассмотрели. Следующий вопрос. Каким образом это здание развивается? Мы прочитаем, снова обращаем внимание на стих 21, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Интересно отметить, что развитие церкви, здание, развитие здания церкви, это постоянное формирование верующих. Постоянное. Очень важно это подчеркнуть. Вот это выражение «слагаясь стройно», по сути, это одно слово на языке оригинала. «Подгоняясь друг к другу». И то же самое, как неудивительно, это пассивный залог. То есть, Божьи дети, члены Божьей семьи, имеющие статус Божьих детей, они очень хорошо понимают, что сами они друг другу не смогут подогнаться, потому что мы все колючие. У нас у всех иголочки. Раз и все, и защита сработала. Но знает Господь, как нас подогнать друг к другу. И те, кто противится этой Божьей подгонке, они не могут быть в Божьей семье. Как ранее мы говорили, что на основании чего мы стали Божьими детьми? Мы призваны понимать, что основа не в нас, не в моем понимании Бога, основа в учении. И если мы принимаем это учение, то это основание для нас. Та же самая мысль и здесь. Верующий человек, Божье дитя, оно понимает, что процесс подгонки друг к другу не от нас зависит. Это Божье действие над нами. И Божье дитя понимает, я не буду противиться. Немножко больше об этом скажем. Развитие церкви – это постоянное формирование верующих, постоянно они подгоняются друг к другу. Созидание вот, или строительство этого здания – это непрекращающееся действие Божье. Даже в русской Библии мы встречаем выражение «слагаясь стройно». «Слагаясь» – это продолженное время, настоящее продолженное время. То есть это постоянный процесс. Это не значит, что я покаялся, меня Бог однажды взял там молотком хорошим кувалдой, раз и загнал. Этого не происходит. Это постоянный процесс, что ты должен быть подогнанным к тому, кто справа, слева, впереди, сзади, до тебя и после тебя. Вы понимаете, друзья, смысл? И вот этим процессом управляет Господь, не мы, не мнение по местной церкви. Это действие исключительно Господне, причем оно постоянное. Процесс строения и будущий дизайн церкви исключительно в Божьих руках. Он же строитель, он же созидает. Мы не можем, друзья, строить церковь Христову так, как нам это захочется. Вот мы давайте соберемся, проголосуем. Три четверти подтвердили, все, мы так будем развиваться. Друзья, это неправильный подход. Ведь созидает церковь Господь. Потому важно видеть эти принципы вот созидания. Процесс созидания и то, какой хочет видеть Господь церковь, это не мое понимание. Это то, что в руках Божьих. Этот процесс проявляется через формирование в верующем желаний и действий по божественному желанию. Каким образом Господь нас подгоняет друг к другу? Каким образом? Послание Филиппийцам, 2 глава. Текст перед вами, но мы его не процитировали. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? «Зная, что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». Каким образом подходит, каким образом Господь постоянно, 15, 20, 40, 60 лет, сколько мы верующие, каким образом Он нас подгоняет? Каким образом? Он подгоняет нас через то, что посылает в нас и желание, и действие по своему благоволению. Это Его действие. Потому что у Него свой дизайн, у Него свой план, какой должна выглядеть церковь. Водительство Божье абсолютно исключает всякую дисгармонию, несогласованность в созидании. Поэтому, друзья, мы сегодня обязаны хотя бы несколько слов сказать о том, что разделение, ссоры, группировки, борьба за свою истину и так далее, все это человеческие способы управления церковью. Это все чисто человеческое. В Божьем созидании нет никакой дисгармонии. Поэтому если в поместной церкви возникает какое-то несогласование, это значит, нужно определиться, что делается неправильно. Будьте внимательны, никто прав. Вы слышите, друзья? А что в этой церкви делается неправильно? Почему церковь не созидается? Я прав, я вам... Почему вы мою истину не принимаете? Мы имели встречи с такими людьми, которые открыто говорят, мы вам истину говорим, а вы ее не слушаете. Но это интересно. Сидит человек 15-20, и двое ребят говорят, мы вам истину предлагаем, вы в нее не верите. Может быть, действительно так, что мы ошибаемся, но покажите по Писанию. Смотрим Писание, оно не так, как истина их не похожа на библейскую истину. Друзья, это серьезный достаточно момент. Итак, если я не поддаюсь, не принимаю Божье, а каждый из нас очень хорошо понимает, как Господь говорит. То, что я делаю в церкви, давайте по-другому скажем, то, что я делаю в церкви, мое поведение, мое отношение к церкви, это мое или Божье? Если оно причиняет боль, если оно причиняет раздор, если оно сеет вражду, если оно способно раздувать проблему, друзья, это не Божье. Это не Божье, как бы ты это за Божье не выдавал. Потому что Божье, оно стройно слагается. Вы слышите, друзья? Если этого стройного сложения нет, то это не Божье. Это простая, друзья, достаточно истина. Мы говорим о развитии церкви. И подойдем скоро к очень важному моменту, что этим процессом управляет именно Дух Святой. Именно Дух Святой. Итак, разделение, ссоры, группировки, борьба за свою истину – это все человеческие способы управления церковью. Трагедия верующих в том, многих верующих трагедия в том, что очень легко поддаются человеческому влиянию, забывая, что весь процесс созидания церкви, он не в руках пресвитера, не в руках церковного совета, не в руках членского собрания. Он в руках Божьих. Почему? Потому что это не наша церковь. Это Божья церковь. Божья семья воспринимает созидание с пониманием без противления. Полученные дары от Бога направляются только на созидание. То, что дает Господь, когда Он вводит людей в тело свое, в церковь свою, дается только на созидание. Если то, что я делаю в церкви, оно не созидает, а вводит брожение, формирует группировки, возможно, кого-то унижает, кого-то возвышает, друзья, это не Божий процесс. Это мое. Божьи дары, первое, они от Господа получаются, и назначение этих даров только одно. Для чего? Только для созидания. Только для созидания. Если тот дар, я говорю, у меня есть дар, но этот дар приносит разрушение, позвольте задать вопрос, от Бога ли этот дар? Божий дар, он работает только на созидание. Если твои поступки, говорящие, разрушают, то обрати внимание, Божий ли это дар? Божий дар только дается для созидания. Члены Божьей семьи понимают желание и волю Господню. Почему? Они домашние Божьи, они домочадцы Божьи, они понимают, что ожидает от них Господь. И члены Божьей семьи вместе с этим понимают важность повиновения Богу. Христос говорит, без меня не можешь делать ничего. Что это означает? Независимо от того, полгода назад ты покаялся, или ты, возможно, уже долгие десятилетия верующий, запомни одно, ты ничего не можешь делать без Господа. Ничего. Почему? Потому что процесс созидания церкви длится всю твою жизнь. И не только твою жизнь, но жизнь твоих внуков и правнуков будет длиться, если Бог пролит жизнь. Поэтому твоя ответственность понимать, что Бог в тебе производит. И не противиться этому повелению, не противиться этим действиям. Почему? Понимаешь, только так это будет, через это будет созидаться Церковь Христа. Развитие Церкви – это постоянное возрастание. Развитие Церкви – это постоянное возрастание. Церковь не может оставаться на месте. Божий замысел, чтобы она росла постоянно. Причем, обратите внимание, очень часто обращают внимание, когда говорят о росте Церкви, ну, сколько у вас членов Церкви? А сколько у вас за год прибавилось? Я понимаю, что это чисто человеческий подход. Если у вас количество членов церкви добавилось, церковь выросла. Нет, друзья. Рост церкви заключается не в количестве церкви. Это второстепенное. Рост церкви заключается во внутреннем содержании церкви. Насколько вот эта группа людей, которая составляет вот эту церковную семью, она интегрировалась, она способна была, она соединилась друг с другом. Они плотно подходят друг к другу. Они воспринимают себя как Божью семью, как те, которые имеют право пред Господом выполнять Его волю. Это право человека. Это важное право. Знать волю Господню, выполнять ее. Какое возрастание произошло в вашей жизни? Если церковь, она возрастает святой в храм Господи, как мы прочитали, возрастание церкви – это возрастание каждого отдельно верующего. Но если церковь возрастает, как может возрастать церковь, которая состоит из верующих, как она сама возрастает, а верующий не возрастает? Извините за улыбку, но это просто неестественно. Итак, возрастание церкви – это значит возрастание отдельно взятого верующего человека. Какое возрастание произошло в вашей жизни? Возрастание – это не защита самого себя, а именно возрастание. Я всю жизнь защищаю себя. Вот я прав, все против меня. Бывают такие крайние моменты. Возрастание – это значит, я принимаю вот эти Божьи условия, я расту. Насколько я вырос за последний год? Насколько? Это простой вопрос. Но церковь-то растет. Если у меня нет этого роста, друзья, расту ли я? Короткая мысль, друзья, мы приближаемся к вами к концу. Функционирование здания. То есть строится здание, это постоянный процесс. Но каким образом оно функционирует, или другим образом, каким образом функционирует здание, церковь? Стих 22. «На котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Развитие церкви только на Христе. Будьте внимательны. Ни вероучение церкви, ни взгляды, традиции, опыт церкви. Развитие церкви только и только на Христе. Если церковь что-то вводит в свою жизнь, главный вопрос, это угодно Христу или нет? Потому что мы не созидаемся на своем основании. Созидание только на Христе, на котором и вы устрояетесь. Это выражение, которое явно указывает на Христа. Именно в том, что церковь созидается на Христе, в этом причина твердости и незыблемости, то есть неразрушимости церкви. Если церковь на Христе, она неразрушима. Помните слова Христа? «Я создам церковь мою». И врата ада ее не одолеют. Почему? Она на мне будет создана. Вот то, что не на Христе, оно рушится. Обращаю внимание на то, как сегодня пытается создаваться церковь. Интересно, услышишь, удивляешься, как верующие вообще способны об этом говорить. Я еще не видел, что не так церкви формируются. Просто-напросто, действительно, люди добиваются своего, делают разделение в церквах, потом заявляют, ну ничего, Бог все равно благословит нашу церковь. Как Он ее благословит, когда от начала лживое основание, когда основание-то неправильное? Церковь может строиться только на Христе, но не на твоих доводах. Это важно, друзья. Церковь обречена на поражение и разрушение, если она не на Христе основана. Это просто дело времени, друзья, это просто дело времени. Но если церковь не созидается на Христе, она будет разрушена, она не сможет развиваться. Возможно, если она будет действительно, методов сегодня очень много, завлечь людей, она стремительно увеличится числом, но потом точно так же стремительно развалится, если она не будет на Христе основана. Но рост, мы прекрасно понимаем, это не то, что за один день происходит. Рост – это постоянный процесс, это постоянное развитие. Без Христа и друг друга верующие не могут развиваться. И это основание, друзья, для нас, как правильно относиться к церкви. Верующий не может сам по себе жить. Член Божьей семьи не может отдельно развиваться. Я верю в душе, мне не нужна церковь. Понимаешь, слушатель, Бог такого не предусмотрел. Твоя голова это предусмотрела. Но Бог этого не предусмотрел. Потому что церковь развивается только в общении друг с другом, где Бог подгоняет нас друг к другу. Как тебя подогнать к другому, когда тебя там близко нет? Ты не подскажешь. Когда ты не хочешь посещать церковь, когда ты не созидаешь ее. Как ты можешь возрастать, когда ты просто отрезанный какой-то палец там на дороге валяется? Он палец, но он мертвый. Он не в теле, он не развивается. Не предусмотрел Господь этого. Фразу мы прочитали. Вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Вы, значит, все без исключения. Павел никаких там exception, никаких исключений не дает. То есть верующие абсолютно все устрояются в жилище Божье Духом. Выражение «друг друга» – ключевое выражение во всех взаимоотношениях между верующими. Более 60 раз оно встречается в Новом Завете. Это важно, друзья, это не 2-3 раза. Это значит, что верующий без другого не может развиваться. Пусть ты его до конца не воспринимаешь, ну да, мы люди, но ведь это работа Божья. Он знает, что у тебя один характер, у твоего соседа другой, и что вы просто несовместимы, вы плюс и минус, вы отталкиваетесь друг от друга. Не волнуйся, пожалуйста, это ты думаешь, что вы никогда не уживетесь, но Бог по-другому думает. Он слепит вас, и вы потом прилепитесь друг к другу, и жить друг без друга не сможете. Вспомните, пожалуйста, Иоанна и Иакова. Христос зовет Петра, иди за мной. Он смотрит, а он-то чего идет? Но Иоанна говорит, а он, ты-то меня позвал, а ему-то чего здесь делать? А Христос говорит, а твое какое дело? Я ж тебя позвал. Ты иди, а какая разница, что он идет? Это значит твое дело. Вот так они не воспринимали друг друга. Но как только Дух Святой сошел на них, смотрите, они уже вместе идут помолиться в храм. Так оно было? Так оно было. Вот это работа действия Духа Святого. Вот оно действие Духа Святого. Меняет характеры. Пусть мы отталкиваемся, если мы отталкиваемся сегодня, друзья, друг от друга, это значит, мы противимся действию Духа Божьего. Это все, друзья. Если мы считаем себя верующими, но мы годами вот так вот, вот друг с другом, аж как на иголках, друзья. Это значит, что противимся действию Духа Святого. Он же созидает, А мы противимся, ну никак не могу с ним созидаться. Ты меня поставь с этим не ставь. Это ты так думаешь. А я считаю, что вот здесь самым таким неприятным для тебя человеком ты должен с ним рядом находиться. Это Божий замысел. Он созидает церковь. В созидании церкви нет основания человеческому. Нет основания моему пониманию, моему опыту, моему религиозному наследию. Для чего церковь созидается? Цель устроения церкви – быть местом пребывания Бога. Вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Послушайте, друзья, Бог созидает церковь для того, чтобы обитать в этих людях. Вот для чего церковь созидается. Если мы будем противиться Божьему действию над нами, не будет с нами Господь обитать. Потому что Он нас друг к другу прилепляет для того, чтобы с нами быть. А если мы, Он нас прилепляет, а мы отлепляемся, простите за детское рассуждение. Но как Он может быть там? Как? Когда вы противитесь моему действию? Действие Духа Святого в Церкви. Очень коротко несколько текстов Писания, время нас торопит. И исполнили все действия, и исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Дух Святой указывал, что говорить. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр». Там нет голосования, там нет выборов, обратите внимание. Там есть действие Духа Святого. Он руководит церковью. Далее, дойдя до миссии, название места, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил им. Правильное было желание, но вы туда не пойдете, еще не время, или, возможно, не надо туда идти. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И так далее, несколько текстов, но они очень важны, говорящие о том, как Дух Святой действовал в жизни ранней церкви. Дух Святой именно на Христе постоянно совершает процесс возрастания церкви, работая одновременно над каждым отдельно взятым верующим человеком. Потому что основание не может быть другого положено. Без сошествия Духа Святого на первых верующих процесс созидания церкви не начался бы. Но именно с сошествием Духа Святого на апостолов процесс этого созидания начался. И мы явно видели даже в примере, ранее приведенном, как ранее не понимали друг друга Петр и Иоанн, но после того, когда Дух Святой сошел, они вместе уже трудятся. Это явный показатель того, что Бог изменил их сердце. И в этом случае это было мгновенное изменение. Они совершенно по-другому посмотрели друг на друга. Коротенький итог. День зарождения церкви. День Пятидесятницы, день зарождения церкви. Три ключевых слова, которые характеризуют развитие церкви. Три ключевых слова или выражения. Утверждены, мы на это обращали внимание. Далее, слагаясь стройно. И третье, устрояясь. Три очень важных слова, говорящие о развитии церкви. И все они указывают исключительно на Божье действие. Друзья, оставьте это в вашей памяти, это очень серьезно. Процесс утверждения на основании, подгонка друг к другу, устроение – это все действие Господне над нами. Пассивный залог явно на это указывает. Залог успеха и в то же время ответственность отдельно взятого верующего понимать это и не противиться ему, и не вкладывать свое, не выдавать свое за Божье. Бог созидает церковь. Что мы видим сегодня в основании церкви? Что мы видим в Священном Писании? Что мы видим в основании нашей поместной церкви? Что мы видим? Насколько мы понимаем роль Духа Святого и насколько принимаем Его водительство в личной жизни по созиданию церкви? Церковь созидается Духом Святым. Церковь созидается Духом Святым. Она началась с момента сошествия Святого Духа на апостолов, и она развивается Духом Святым. Вот почему важно сегодня вспоминать это событие, почему важно говорить о действии Духа Святого. Насколько Дух Святой во мне работает? У нас остается время сейчас.
для того, чтобы поблагодарить Бога за это особое служение Духа Святого, за этот удивительный промысел, который заложен в Священном Писании, как функционирует и развивается Церковь Христова. Благословен там Господь, мы поклонимся Богу. Аминь. Будем молиться.